Сегодня, дорогие братья и сестры, празднуем день явления иконы Божией Матери в ограде Казани, что совершилось в XVI веке, тогда, когда была присоединена Казань к нашему русскому царству. Началось присоединение к православию людей, которые там жили, там в основном была магитанская вера. И сначала это просвещение этого народа светом истинной веры православной шло успешно, но потом стало это встречать препятствия, трудности. И когда совершился пожар в Казани, тогда вот для противников православной веры это было такое, значит, они использовали это событие, это несчастье, использовали для того, чтобы показать, что вот православные виноваты, вроде как это явилось причиной этого пожара. И вот тогда, недалеко от того места, значит, где потом явилась Казанская икона, как раз был пожар. И вот в доме стрельца Анучина, который сгорел как раз в этом пожаре, на этом пепелище явилась икона чудесная. А явилась она по велению Матери Божией, которая трижды являлась девочке Матроне, 9-летней. И сначала она сказала своей матери об этом, мать не поверила, не приняла слова ее. Потом Матерь Божия еще раз явилась. И тогда сказали архиерею, а он тоже не принял это. И третий раз явилась Матерь Божия и сказала ей уже грозно, девочке, сказала, что если ты не послушаешь меня, не будешь, не откроешь мою икону, тогда она явится в другом месте, но тебе будет плохо. И она тогда заплакала, уговорила мать. Вот они стали вместе копать на этом месте, на месте их дома. И сама девочка копала и обрела чудную икону, которая в свете явилась. И вот тогда священником тогда был храм святого Николая Ермолай, в будущем патриарх Всеволодович Ермоген. И он эту икону взял, перенес в храм святого Николая. И тогда были первые уже чудеса. Люди прозревали. Один слепец, другой прозрел. И вообще много было уже чудес потом именно для болезни глаз. Исцеление от слепоты были связаны с Казанской иконой Божией Матери. И вот тогда это чудо, конечно, уже было явлено. Сама Матерь Божия пожелала просвещению народов, которые живут на восток от нашего исторического центра Москвы, прежде всего, тогда вот именно Матерь Божия пожелала идти на восток, просвещать этот народ. Вы знаете, что мы потом дошли до Тихого океана, до Америки, Северной Америки дошли с просвещением. Именно с просвещением народов. Не того, чтобы грабить их богатство, не убивать их, как это было в Америке когда-то, когда, так сказать, открытие было иметь Америки, европейцы, а именно для просвещения. До сих пор еще на Аляске живут православные люди, просвещенные нашими тогда миссионерами. Это вот как раз исцеление от слепоты. Вообще в Евангелии много встречаем примеров. Исцеление слепцов, слепорожденного даже. Это связано с тем, что прежде всего слепота бывает духовной. Вот это вот зрение духовное, истинное, это наша святая православная вера. И Матерь Божия именно для этого, прежде всего, свои чудеса являла. И, конечно же, Казанская икона. На этом месте наш благочестивый царь Иван Васильевич Грозный повелел построить монастырь, и там был женский монастырь устроен. И игуменей в этом монастыре была вот эта самая потом девочка Матрона, которая выросла потом, стала игуменей этого монастыря. Потом в советское время этот собор был разрушен. Сейчас восстановлен собор. На этом самом месте. Вот это событие, как и все явления икон Божьей Матери, здесь у нас, в стране нашей, которых здесь было больше всего явлено чудотворных икон, связано с почитанием православной веры, именно с верностью истине Христовой. Матери Божией угодно именно православная вера. И она являлась здесь ее, и потому что народ наш почитал всегда Царицу Небесную, народ наш держался православной веры, молился здесь, благочестив наш народ. Но не так, как мы с вами, а действительно вся жизнь была нашего народа, она, может быть, погружена вот именно вот этот православный дух, православный уклад жизни. Весь уклад строился по Евангелию. И это было угодно Матери Божией. Душа народа нашего, именно с ее качествами, которые очень на них легло, очень благодарно, это вот именно семя, можно сказать, эту почву души нашего народа, семя православной веры, и дало плод. Мы когда поем с вами, воспеваем всех святых мирусских просиявших, то тогда тропарь поет, я говорю, плод красный, Твоего Спасителя, как и сень, земля русская, приносит тебе, Господи, вся святые, кто и просиявшие. Вот это русский дух, который связан именно с православием, с духом православия, прежде всего именно, который проявился в характере, в лучших чертах нашего народа, добродушие, прощение, смирение, кротость. Вот все это угодно Божьей Матери было, и она являла здесь свои чудеса и являет, слава Богу, которые прежде всего проявляются через ее иконы. А Казанская икона – это одна из самых почитаемых, может быть, даже самая почитаемая в наше время икона Божьей Матери, которая прославилась множеством чудес, когда на нашу страну нападали враги именно потому, что у нас была православная вера, посягали на нашу православную веру. Вот это влияние Запада шло духовное, и сколько у нас людей поддавались этому влиянию, прежде всего образованный класс, дух, дворянство, вы знаете, французский этот вот, значит, дух, французский язык, который, а язык это очень важно, это дух народа. На каком языке ты думаешь? А ведь наши дворяне бедненькие, бедные, духовно бедненькие, конечно, там их крестьяне, мы там крепостные, да, пожалуйста. А вот что касается духовной стороны, они даже и уже писали письма друг другу на французском языке. И думали по-французски. Помните даже Александр Сергеевич Пушкин, «Царство небесное», вот как он по имени Евгений Онегин признавался. Шишков, прости, не знаю, как перевести на русский язык, прям вставляет французское. Слово, какое это было там, мавитон, да, какое там, французское. Шишков в России, а Шишков был гениальным именно чистоты русского языка. Не знаю, как перевести, вот, видите. Уже, так сказать, уже какие-то даже понятия им легче было выразить на французском языке, чем на русском языке. Вот эти все влияния Запада шли, которые посягали именно на душу нашего народа, на русский дух. И иконы наши древние, вот средневековье, когда еще до Петровских реформ, до вот этого нашествия, можно сказать, так сказать, французских учителей, которые учили нам детей, прежде дворянских, всем этим языкам, манерам, конечно, передавали им свои понятия вообще о жизни, воспитывали. Считалось, что это вот так вот наш народ воспринимал, что мы отстали от Европы. Там все европейское, все на передовое. Нужно с них брать пример. И наш царь, император Петр I, он тоже очень много, ну, правильно, что нужно было, да, мы не были мореплавателями, англичане были. У нас там не было там каких-то других таких достижений материальных именно. У них были. Но пришлось, конечно, у них учиться этому. Но, к сожалению, перенимали не только материальные какие-то приемы вот эти вот, а перенимали дух. И на душу пошло влияние. Наши прекрасные средневековые иконы, дал бы рассвет нашей духовной жизни, средние века. Вот эти прекрасные иконы, забыли их. Вот иконы, Владимир Рублев. Там Спаситель тоже написан на основании иконы Андрея Рублева. Все эти иконы были забыты. И считалось, что нужно все перенимать с Запада, в том числе даже иконы, а иконы же это же самый дух. Какая вера. И вот это влияние католическое, западное, очень сильное, шло на нашу Русь святую. И архитектура уже забыла русскую. Наши храмы. Вот наш, слава Богу, храм построен в стиле нашей древней русской архитектуры, северной, псковской, новгородской. Особая, удивительная, такая простая очень и духовная. Простая и небесная. А оттуда пошло с запада, значит, влияние всех этих, значит, этих украшений, все эти вот это вот, значит, барокко, да, вот это вот. Храмы стали уже в таком стиле строиться. И вот в Петербурге особенно, кто есть в Петербурге, видите, какая там архитектура, какие там иконы. Влияние католическое очень сильное было, духовное, на душу нашего народа. И вот эта вот телесность, материальность, она проявлялась в том, как стали писать у нас иконы. А это русские иконы забыли. Только уже в наше время, в конце 19 века, в начале 20-го, открыли вдруг русскую икону. И Запад стал интересоваться. Ну, люди там тоже что-то, знаешь, понимают, видят, что это особое совершенно сокровище. А Дионисии фрески какие? Какая высота духовная? Это вся борьба с русским духом. Она шла, она идет. До сих пор все вот это влияние все. Думали, что вот, значит, мы в лучшем случае, что мы хорошие ученики Запада. И только Иван Васильевич Киреевский, Царство Небесное, в 19 веке, он родился в 1806 году, как раз вот именно младший, ну, почти современник Пушкина, Гоголя, поехал на Запад учиться философии, очень серьезно учился. Гегеля слушал, философа. Все, конечно, там, так сказать, они тоже, конечно, работали, умы такие западные. Но вот учился, а потом увидел, что, оказывается, мы своих сокровищ не знаем, духовных. И оттуда, с Запада, стало ему виднее, как и Гоголю тоже, и Достоевского потом, многим людям. Да и сейчас, кто ездит, люди говорят, есть смысл ездить на Запад, чтобы понять лучше, что мы здесь имеем. Потому что мы лицом к лицу лица не увидать, как известно. А он, Кирилл, говорит, что Россия, как и все огромное, видна со стороны лучше. И вот он сюда приехал и объяснил, есть прекрасные его труды, надо читать, Иван Васильевич Киреевский. Он приехал сюда, его супруга Наталья Петровна, Царствие Небесное, брат его Петр Васильевич собирал народные песни, издавал. А Наталья Петровна, она была духовным чадом Леонида Серафима Саровского. А потом в Оптиной Куссане стала духовным чадом преподобного Макария Оптинского. А за ней уже и ее супруг Иван Васильевич пришел в Оптиную Пустынь, стал тоже его духовным чадом. Он, скорее всего, именно рассказал Гоголю про преподобного Макария, потом Гоголю приехал к преподобному Макарию Оптинскому, в Оптину Пустынь. Вот, а там они издавали по благословению преподобного Макария, старцев оптинских, труды уже переводили с греческого наши вот эти вот сокровища святых отцов, наставления. Труды переводили на русский язык, издавали, печатали в Оптиной пустыне. Вот шло уже возвращение к духовной традиции утерянной. Монашество уже было, ну, знаете, как было благонение на монашество. Сначала Петра I, потом Екатерины II. Монастыри закрывали там все. Петр считал, что это все не надо, все это монашество это. И только потом началось вот тогда вот возрождение монашества у нас, в нашей церкви. Вот этот вот как раз именно русский дух, дух, который, конечно же, прежде всего православный, ведь даже в духовную жизнь, в церковную жизнь, вот в архитектуру, в иконы, в богослужение, до сих пор ведь это влияние идет. Церковно-славянский язык стараются заменить на современный русский, заменяют. А дух-то уходит. Дух православный же не тот. И вот это вот действительно хранение русского духа очень важно. Вот Киреевский как раз объяснил, что это рассудочность западная. Понимаете, это вот материальная основа жизни, которая для них всегда была важна. Юридическое отношение даже к вере. Католическая вера совершенно, в общем-то, не христианская даже, а дух совсем другой. Кто был в Риме, в Ватикане, вот Господь сподобил там побывать. Или кто-то был, допустим, вот приехали в Париж, в Лувр пошли. У нас есть Третьяковская галерея, есть русский музей в Петербурге, есть Эрмитаж. А там, значит, Лувр, там, ну Лувр, ну как же, мы же слышали себя. Знаете, вот, ах-ах-ах, вот это все такое западное. Приходишь сюда, ну там есть, да, Джоконда, Мона Лиза, есть, даже посмотрели. Но все остальное, Рубенс там это, знаешь, как, простите, как в мясной лавке просто. Телесное все такое. И то же самое в Ватикане. Ах, Сикстинская капелла, вот ах-ах-ах, слыхали тоже. Смотреть невозможно. Простите, это такое индивидуальное, конечно, субъективное восприятие. Смотреть невозможно. Там не дух, там эти такие упитанные ангелочки летают, такие очень хорошие, такие, хорошо откормленные такие. Да, ну что? У нас какое избрание святых? Духовное, прежде всего. Духовное. Русская икона, она духовная. Она не материальная. Вот даже вот то, что у них нет вообще иконы. Католицы же нет икон совсем. Представляете? А у нас все связано с иконами, прежде всего Матери Божией. Она ела здесь больше всего икон. Совершенно другой дух. Надо понимать это, надо ценить это. Всю русскую историю можно изучать по явлению только чудотворных икон Божьей Матери. Владимирская, Смоленская, Казанская, Державная, вся история в иконах Божьей Матери. А у них вообще икон нет. Скульптура. То есть это, понимаете, это все такое вещественное. А икона, она, у нее духовное видение, она там дает, смотрит, можно сказать, небесное восприятие. И поэтому нам нужно, конечно, почитая иконы Божьей Матери, нам нужно видеть, почему Царица Небесная старалась, вот именно являла свои иконы, старалась наш народ призвать к обращению к ней по всем вопросам буквально. Вот это вот множество икон Божьей Матери, которые являлись в разные времена, в разных обстоятельствах, по-человечески даже неразрешимых обстоятельствах, невозможно было ничего сделать чисто человеческими силами. Вот это вот опираться на материальную сторону жизни было невозможно. Видно было, ясно, что это только к небесам можно обращаться за помощью. И перед Казанской иконой Божьей Матери, вот совсем недавно, в Великую Отечественную войну были особые молитвы. И Матерь Божия спасла опять нашу землю от уничтожения. Мы прославляем Казанскую икону Божьей Матери, Царицу Небесную, которая явила эту икону. И тогда еще в 16 веке. И потом, когда была спасена Москва от поляков в начале 17 века, это было смутное время, и при Наполеоновском нашествии, и когда даже Петр I воевал со шведами. Вчера было в Акафисе, мы слышали, икону брали на свеев, то есть на шведов, и разных прочих шведов. Как писал Владимир Владимирович Маяковский, был только что его день рождения, позавчера. И Наполеоном, и, конечно, вот сейчас, в эту самую страшную войну Великой Отечественной, Матерь Божия, когда явила свою силу, свои чудеса, опять явила свои чудо, тем самым все время наш народ призывает, можно сказать, обращать внимание на духовную сторону, как на главную сторону в жизни. И евангельские чтения, которые вы сейчас слышали, Марфа и Мария, накормить надо гостя. Ну, одну кормить, конечно. Кстати говоря, интересно. Тоже, понимаете, вот это вот дух какой. Враг ловит на гордыне всегда. Нас, бедных людей. Ну, ты пошла готовить. Ну, готовь сама, правда? Ну, что ты, что у тебя руки есть? Что ты, на трех человек не приготовишь? Одна, что ли? Там все такое. Нет, надо сказать, возмущай. А почему она мне не помогает? Правда? Почему она не помогает? Она, видите, слушает, что он ей говорит. Как враг ловит на материальном, да? Материальный главный. А Господь все время нас учит. Мария благую брала часть. Надо избрать благую часть, духовную сторону. Вот Матерь Божия являла свои иконы в затруднительных обстоятельствах для того, чтобы мы к ней обращались по всем вопросам. Но являла это здесь, где люди право славили Господи, у них это была православная вера, это очень важно. Правильное отношение к Богу. Бог на первом месте в жизни. Вот что. Поэтому все эти явления, все чудеса, прежде всего, служили к прославлению силы Божьей. К тому, чтобы люди обращались к Богу, и чтобы крепла наша вера. Не так, что на первом месте вот эти все заботы. Поесть, одеться, благоустройство там материальное, все это, чем Запад озабочен полностью, почти полностью. Есть, конечно, люди верующие всегда, слава Богу. Но в целом дух такой. А для того, чтобы вера крепла, это главное. Главное – это вера. Не то, что вот мы к Богу обращаемся, потому что Он помогает нам, исцеляет от болезней. Исцеляет, конечно. Или он там помогает, там в учебе помогает, поэтому преподобному Сергию молимся. Или вот святым врачам молимся. Больше всего нас, когда молебны, мы слушаем с вами, да, заказывают, какие прежде всего? Ну, Петру Фигоне, чтобы супруги не ругались. Или там, ну, конечно, болезнь, там, святитель Луке, или как-то Пантелеимону, ну, или Николай во всех обстоятельствах помогает, да. Не в этом дело. Чтобы Бог нам нужен, чтобы Он помогал нам вот во всем этом, да? А Бог потому и помогает, чтобы крепла наша вера, чтобы наши души просвещались светом истинной веры, истинного богопознания. Это вот именно угодно Матери Божией, правильное, истинное обращение к Богу, истинное понимание жизни, которое создал Творец, который управляет, и направляет всех к спасению, спасению души именно. Вот даже заметили, что в русском языке очень много употребляется слово «душа». Какая душа, прежде всего? Вот о душе заботится Господь. Все должно быть именно этому подчинено. Когда мы даже решаем какие-то простые вопросы, ехать туда или не ехать, путевку дали, ехать в санаторий там, или ехать, посмотри. А не будет ли поста? А пост – это что такое? Это что, вопрос питания, что ли? Да, в санатории там будут тебя питать, конечно. Будут питать всем 3 раза в день мясной пищей. Но пост это же вопрос духовный. Это отношение к Богу. Это послушание Богу. Даже в таком простом предпочитаешь ты Бога или нет? Или ты предпочитаешь что-то другое? Мне вот, так сказать, надо, там, на здоровье, там, мне врачи сказали. Так это во всем. Не Бог служит нашему благополучию, нашей временной жизни. А Он призывает нас к Нему обращаться, чтобы крепла наша вера, чтобы мы поставили дело души на первое место. В любом вопросе. Где учиться детям? Или, так сказать, что там еще какие-то вопросы. Вот планируется что-то в жизни. Вот надо поставить на первое место. Тогда все будет правильно. Вот ради этого, ради как раз укрепления всех народов Земли в истинной вере Царица Небесная и явила свои иконы, в том числе и прежде всего Казанскую икону свою для этого. Поэтому, прославляя Царицу Небесную за все ее милости, которые неисчислимые, которые она явила на нашей земле, прежде всего мы прославляем ее за то, что она укрепляла всегда, хранила в нашем народе православную веру, о душе заботилась и заботится, о чистоте души. Недаром вот эта была икона явлена чистой девочке, и мы прославляем ее как хранительницу ограждения девства. Именно вот это вот Матери Божией угодно, душевная чистота. И она здесь наша великая помощница во всем этом. Если заботиться о душе, тогда, во-первых, все эти материальные вопросы, даже, во-первых, понимание того, что хорошо и что плохо в материальном даже жизни вообще, оно тогда становится все на свои места. Как говорят, вот Севастьян Крагодинский, болезни – это гостинцы от Бога. Оказывается, болезни, они же лечат душу. Ну, значит, что же? Значит, слава Богу за все. Господь промышляет, значит, ему видней, значит, так оно и надо. Как молиться? Вот эти молитвы можно читать, а эти молитвы нельзя, а эти когда? А я когда и читать даже? Ну как, все, Господь сказал нам, все открыл нам. Сказал, как? Молитесь так вот. А вот вроде к Богу обращаться, как бы это сказать, это вроде, ну как я буду ему там с такой ерундой какой-то там не буду, значит, это вроде как надо, не буду я Богу молиться. А, ты не будешь Богу молиться? А вот он-то радуется уже, этот рогатый-то. Он радуется. Не молиться – это хорошо. Под любым предлогом. Даже такой вроде благочестивый. Видите, как это непросто все бывает. Лучший враг хорошего. Такой лучший, а хороший пропадает. Господь сказал, молитесь так. Все. Просто нет. Отче наш, иже еси на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царство Твое, да будет воля Твоя. Вот все сказано. Да будет воля Твоя. Не то, чтобы пускай это будет, а это пускай не будет. Нет, вера наша в том-то и заключается, в том, что мы полностью доверяем Богу. Вот, говорит, у нас есть, все время мы с этим имеем дело. Вот я помолился, ничего не получилось. Толку никакого. Я помолилась, еще раз помолился, никакого толку. Все осталось как было. А где же вера-то наша? Наша вера говорит о том, что Господь каждую молитву слышит. А Матерь Божия, как говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский, она не только каждую молитву, она каждый вздох приемлет. Вот понимаете, какой, так сказать, вот этот дух как раз материнской любви, материнской заботы, материнского милосердия, материнского всепрощения. Вот этот дух как раз Матерь Божия прививала, старается прививать нашему народу. Если ты помолился, Господь услышал, не волнуйся. Вера говорит, что не может Господь не услышать молитву. Тем более о чем-то очень духовном, важном. Ты не увидел это, ты не увидел. Кстати, гордыня, вот она все время, враг ловит на гордыню. Я не увидел никакого результата, ну ты не увидел. Ну ты же слепец духовный. Вот почему все слепцов-то исцеляла Матерь Божия? Ты же все-таки думаешь, ты что-нибудь видишь, что ли? Разве мы что-нибудь видим в духовном отношении? Чужая душа потемки. Себя мы не знаем, грехов своих не видим, сами делаем не видим. Нам люди говорят, мы обижаемся. Что ты обижаешься? Ты же грешный. Ты гораздо грешнее, чем люди могут об этом замутить и сказать тебе. Нет, молись дальше. Ты помолился, просил, чтобы была воля, да будет воля твоя. Так значит, и передал Богу сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Все мы слышим, да? Слышим. А в жизни? Предал? Нет. Надо еще. Что-то такое не получилось. Бог не помог. Значит, надо куда-то еще бежать, надо что-то делать, надо предпринимать что-то такое более действенное, более такое реальное, более материальное, видимое. Это же неверие. Бог самый сильный, абсолютная любовь, и полный всем, все может, и всем хочет спастись. Больше, чем мы сами вместе взяты. О чем тогда может быть разговор? Какое сомнение? Молись и предавай руки Божьи, как один владыка. Вот я не знаю, что делать. Ну как, ну положись на Господь, положись на Господь. Он говорит, да я вроде так делал, что-то ко мне пришел. В лучших руках дело. Оно с ними колебания. Враг колеблет нашу веру. Каждая молитва, это как копеечка в копилочку. Копилочка, знаете, такие бывают такие котики такие, да? Вот. А там щелочка, да, пускает денежки, такая глиняная такая, да, помните, на рынке продавали. Вот, значит, копится, опускает, ему дали копеечки, опускает. Не знает, сколько там чего. Еще не видно, она непрозрачная. А потом, вроде тяжелая, вроде накопилась, разбивает, о, можно велосипед купить, например, или самокат. Вот так же и молитва каждая. Ты опускаешь, куда-нибудь, ты опустила, она только куда-нибудь, там не дырявая же, копилка не дырявая, тут не достанешь, нет, не волнуйся. Опустил. Еще. А это уже воля Божия. Это мы не можем знать. Почему Господь тебе не показывает, что что-то меняется в жизни? А что-то меняется точно. Вера говорит, что точно меняется. Сам меняешься прежде всего. Когда на Бога уповаешь, когда с верой, с надеждой, с любовью, с чувством именно любви Божией, к которой ты обращаешься, видите, как мы с вами молимся в тропаре Казанской Божьей Матери, составленной прекрасной тропарь, удивительной, составленной Чернучкой Ермогеном, который перенес эту икону, обрел ее, он ее принес. И невозвратно надежду имущим на тебя, избавление всех зол, всем полезный дар, и вся спасибо, которое сидел, дело, ты будешь божественный покров рабом твоим. Невозвратная надежда. Как может быть надежда возвратная, если Господь на кресте страдает, чтобы мы только спаслись, если Он дал нам все. Если Матерь Божия, заступница усердная, имеет дерзновение к Сыну Своему Божественному, и нас любит, нас грешных, русских людей, полюбил, ну что сделаешь, так и говорить. Вот основа жизни всей, на что надо опираться. И более простого ничего нет. Только не нужно колебаться. Вот враг всеми. Вы знаете, как первая мысль от Бога, вторая мысль. Вот, значит, говорят, мне приходит мысль, ну, бесовские приходят, говорят, не верь, как батюшка Иван говорил, Царство Небесное, не верь, не принимай. А говорит, а опять приходит. Ну да, ну опять приходит, конечно, ну и тогда что? Надо тогда и принимать, что ли? А куда приходит? Так молись, крестись, не соизволяй. Обозначь, что это не твое, для себя хотя бы, не принимай, тем более в сердце не допускай. Но это требует труда. Почему вы так? Вот видите, видимо, ради этого, чтобы мы трудились духовно всегда, всегда рады, непрестанно мы за все благодарите, апостол Павел говорит. Вот для этого, наверное. Поэтому Господь не выполняет наши просьбы, тем более сразу, чтобы мы были с Ним все время. А то, знаете, это сделал, эти, значит, бросил, это бросил пить, это, значит, помирились, это поступил, так сказать, там, в самый лучший вуз. Ну и что-то дает, это дай Бог не нужен, правда, получается. Все здоровенькие, и денег полно, да? И машины две, и гаражи, и соседи не ругаются. И на Украине мир. Все, значит, Бог не нужен, правда? Матерь Божия, получается, не нужна. Как бы. Но это же не так. И тем более, когда скорби. Ну, многими скорбями, сказал Господь, нас предупредил. Нужно войти в Царство Небесное. В Царство Небесное без скорбей, кажется, не войти невозможно. Господь сказал. слово его не приложено. Вот именно вот это вот как раз православная вера, ее суть-то православная вера, может так, если коротко говорить, суть нашего русского духа, который прежде всего православный, это то, что как раз именно земная жизнь – это не главная жизнь. Временная жизнь – это не вся жизнь человека и не главная жизнь, а только подготовка, прежде всего подготовка. Да, она сама имеет свой смысл, свои законы, там, свои обстоятельства, все это имеет значение. Но это не главное. Главный смысл этой временной жизни, этой материальной жизни – это подготовка души к вечной жизни. Ради этого пришел Господь на землю. Ради этого Он воплотился от Духа Святого и Пречистой Девы. Ради этого Царица Небесная родила Спасителя. Ради этого. Не ради благополучия земного, а ради вечной жизни. Ради того, чтобы наши души справлялись. Чтобы мы становились из гордых смиренными, из злых добрыми, из маловерных верующими. Из материалистов становились все-таки людьми духовными. Вот это как раз суть нашего русского духа. Поэтому мы прославляем Царицу Небесную за то, что она наша первая воспитательница, защитница, заступница, споручница грешных. И просим ее об укреплении веры, чтобы вера – это не то, что Бог есть, и бесы знают про это. Знаете, в Евангелии они первые даже говорили: «Ты Сын Божий». Знают, трепещут, боятся, слушаются Его. Он говорит: «Свинью, разреши нас к нам пойти, ну идите». Слушаются. Это не та вера. А Господь говорит: «Имейте веру Божию». Вера Божия – это она истинная, основана на том, что Бог самый добрый, самый сильный во всем. И можно на него положиться. Надежнее нет основы в жизни. Камень веры. Вот эта опора на камень веры, она самая твердая опора. И не нужно искать чего-то другого. Более прочного нет ничего. Если Господь сотворит, значит, будет все. Грешный, грешный, Господь спасет, если спасешься. Матерь Божия заступит, умолит и за нас грешных, своего Сына. И подаст все, что нужно для чего? Для спасения. Для спасения. Война идет для чего? Для спасения. Для утверждения православной веры. Вот сейчас только что было архиерейское совещание у нас, в нашей церкви. Опять было об этом сказано четко. Идет нападение на православие, вселенское православие. Вот в чем суть того, что происходит на Украине. Отступление от истинности православной веры. Стремление обратить православный наш народ, украинский, малороссийский. Украина – это название не то совсем. Окраина – это там придумали, там польское, что такое там все. Когда она была окраиной Польши, Речи Посполитой, там все это. Нет. Малороссия, Малороссия, Малая Россия. Великая, Малая и Белая Россия. Вот через это нападение, духовное, прежде всего, произошло стремление отделить, разделить именно наш православный народ, единую нашу русскую православную церковь, разделить, отделить, отвести. Сначала вроде как независимая, автокефальная православная церковь, а потом потихонечку униаты, которые обряд, только внешний обряд православный, а суть католическая, подчинение римскому папе. А дальше уже вообще никакой, ни обряда, ничего, только одно католичество. Такая цель у врага. Вот такая идет сейчас битва, прежде всего духовная. А каждый из нас воин Христовом. Но Матерь Божия, если покроет своим покровом, если защитит, если явит свои силы, свои чудеса, она является все время, конечно, но еще явит, если она будет ее святая воля, все будет обращено во благо. И откроется зрение духовное у тех, кто сейчас пока еще духовно слеп и не видит, не понимает. И у нас, и там, и где, во всем мире, не понимает, что происходит. Происходит это главная брань, духовная брань происходит. И в каждом из нас поверит постоянно. Постоянно враг все время старается обмануть, все время старается споткнуть, все время старается поймать на гордыне. А Матерь Божия нас учит смирению. Яко презре на смирение мое, души мое. Вот Господь презрел на смирение Царицы Небесной. И она нас всех учит именно прежде всего этому. Смирение, смирение перед силой Божией, перед славой Божией, перед премудростью Божией, перед истиной Святой Православной веры. Аминь.